говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. Всем, кто сейчас нас слушает и смотрит, да подаст Господь здоровья, благоденствия и всего самого светлого и хорошего. Очень рады встретиться снова с вами в прямом эфире православной радиостанции «Радонеж». Наша встреча с вами. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин и наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Повторю, телефон московский, код 495 и номер 959-59-39. Милости прошу. Мы в преддверии Успенского поста. Сегодня служили всенощную на великого святого мученика Иоанна Воина. У кого именины, поздравляем. А у кого день рождения, то поздравляем тоже. Ваш день рождения совпал с днем рождения любимого на Руси святого архиепископа Мирликийских Николая Чудотворца. Это сегодня, вот 11-го. И 12 августа завтра день рождения царевича-мученика убиенного с царской семьей в 1917 году, наследника, отрока Алексея Николаевича. И в этот же день трагическая память экипажа подводной лодки «Курск». 20 лет назад мы все пережили эту страшную трагедию. Но жизнь продолжается. Как написал Солоухин, «Держитесь, копите силы, нам уходить нельзя, Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья». И вот мы снова открываем творческий сезон вечеров русской духовности и культуры «Чистый образ» в Доме русского зарубежья. Нижнерадищевская улица, дом 2, метро Таганская, буквально в двух шагах от метро. 3 сентября в 19 часов вечер «Чистый образ», посвященный памяти святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского Иоанна, великий подвижник, которого почитают не только в русской православной церкви за рубежом, но и по всему миру, и, конечно, у нас в России тоже. В концерте прозвучит музыка великого русского композитора, современника владыки Иоанна Шанхайского. И этот композитор также прожил в изгнании на чужбине очень много лет. Непревзойденный пианист, благотворитель Сергей Васильевич Рахманинов. Выступят священники с пастырским словом и обещали нам привезти пояс Иоанна Шанхайского и икону с частицами его мощей. Это уже после вечера, после концерта вы все можете подойти и поклониться этим святыням. Ну а в концерте 3 сентября прозвучит музыка великого Рахманинова, Чайковского, и будут выступать талантливые исполнители, известные и молодые. Это, повторю, 3 сентября, 19:00, большой зал Дома русского зарубежья, метро Таганская, Нижнерадищевская улица, дом 2. Это прямо рядышком с метро. И там же в большом зале пройдет традиционный царский вечер, который мы из-за карантина вынуждены были перенести с июля на 11 сентября. Также Дом русского зарубежья, вечер на час раньше, 18:00. В программе государственный духовой оркестр будет исполнять вальсы и марши эпохи царской России. Народный академический хор приготовил премьеру под управлением Марины Валентиновны Чайковской, замечательный хор. Пианист Сергей Семенов, народная артистка России Надежда Крыгина, певец Алексей Южин, Николай Бартенев, Лариса Чернова и другие. Билеты на оба концерта и 3 сентября, и 11 сентября стоят 500 рублей. Приходите. Наконец-то мы с вами повидаемся не виртуально, а реально. Повторю, Дом русского зарубежья, метро Таганская, точный адрес Нижнерадищевская, дом 2, 3 сентября, 19:00, Рахманиновский вечер памяти святителя Иоанна Шанхайского, и 11 сентября, 18:00, царский вечер, посвященный памяти царской семьи. Только, пожалуйста, билеты заказывайте заранее, потому что нам сказали, что в зале будут рассаживать в шахматном порядке, то есть большой зал должен быть заполнен наполовину. Запишите, пожалуйста, телефон Дома русского зарубежья. Пишите, пожалуйста, 8-915-114-22-61. Я повторю, 8-915-114-22-61. И еще раз повторю, наши вечера русской духовности и культуры будут 3 сентября и 11 сентября. До встречи. Спасибо всех, Господь. А теперь представляю нашего собеседника. Дорогие слушатели, это по вашей просьбе. Сегодня с нами любимый наш батюшка, военный священник, игумен Феофан Замесов. Настоятель воинского храма во имя святого князя Александра Невского в Софрине, в Софринской бригаде, и в Муранове, и также храма державной иконы Божией Матери, воинской части соединения противоракетной обороны воздушно-космических сил. Дорогой батюшка, благодарю вас, что вы приехали, откликнулись на многочисленные просьбы наших слушателей. Благословите всех, кто в студии, кто нас слушает.
Добрый вечер, Нина Васильевна, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Божие благословение да пребывает со всеми вами.
Благодарю. Батюшка, вот в Муранове 1 августа было 100 лет музею Тютчева и Евгения Боротынского. Вы, конечно, участвовали. Вот могли бы вы рассказать что-то?
Да, вообще за этот период, с прошлой передачи, у нас очень много прошло таких значимых событий. Ну, они каждый день у события такие. Даже сейчас я вечером служил всенощный, у нас завтра опять престольный праздник. Я как сюда не приеду, да, на воина. Один из наших отдаленных храмов, я еще расскажу сегодня об этом. А перед службой было собрание благочинническое. Юрист нашей епархии, отец Лазарь, проводил священниками такой доклад, беседу про различные канонические вопросы, чтобы батюшки могли четко ориентироваться во всех правовых церковных нормах. Но действительно, 100 лет музея Муранова. Место это особое, и один из великих деятелей отечественной культуры сказал, что если погибнет Муранова, погибнет русская культура. Дело в том, что в этой усадьбе бывали очень многие деятели нашей отечественной истории, культуры, проходили различные серьезнейшие события, и вот в том числе был патриарх Алексей I, покойный был патриарх Алексей II, ну и, конечно, многие творческие люди. Прошли годы, и вот уже исполнилось 100 лет, как усадьба имеет статус музея. Конечно, это не случайно. Ну, некоторые говорят на уровне воспоминаний, что вождь революции Ленин, Владимир Ильич Ленин, как всякий человек, он нуждался в отдыхе и, наверное, в каком-то расслаблении, восполнении сил. И вот как неудивительно, но он любил Тютчева, стихи Тютчева, даже на столе у него лежал томик стихов Тютчева, и он читал, и оттуда черпал какие-то мысли. И поэтому, когда разоряли усадьбы, то Муранова не постигла такая страшная участь, которая постигла остальные поместья, а был дан статус музея. Но другие факты говорят еще о том, уже более такие духовные, что в усадьбе находится уникальная икона, явленная тетке матери поэта Федора Тютчева, графиня Ани Остерман, икона Корсунская, перед которой вся семья молилась, и неожиданно советское правительство принимает указ Муранова дать статус музея. И благодаря этому сохранились и многие святыни, многие мемориальные вещи уникальные.
Там же портрет.
И, конечно, вот иконы многие, портрет старца Серафима.
Да, прижизненный, да?
Уникальный, возможно, даже прижизненный. Но факт тот, что все не случайно. Вот как бы я знаю, что многие люди, которые более глубже смотрят на вещи, они даже пришли к вере таким образом, что начали замечать, что в жизни есть столько совпадений, что это просто так не может быть совпадение. Если бы не было Бога, если бы не было высшей силы, эти совпадения никогда бы не могли так произойти. То есть над нами промысел Божий. И в том числе Тютчевы очень почитали преподобного Серафима, ездили в Саров, Дивеево, отправляли пожертвования, вышивали, что-то покупали, утварь для этих святых мест. И вдруг день рождения музея, основания музея, попадает на День памяти преподобного Серафима 1 августа. То есть промысел Божий, потому что обитатели усадьбы считали преподобного Серафима всегда своим покровителем, молились ему сугубо. Есть несколько воспоминаний, связанных с дочерями поэта Федора Тютчева, о чудесных исцелениях через святыни, связанные с памятью
жизни. И у Боротынских в семье такое же было, да?
Да, и поэтому мы этот день особо чтим, и нам делается исключение. Министерство культуры Московской области дает разрешение перенести вот это уникальное изображение из музейной экспозиции в музейный храм на богослужение. Хотя и храм является музейным объектом, поэтому предмет-то как таковой не покидает музей. Но в то же время мы с вами знаем, что во многих музеях какие-то святыни вынести для поклонения людям это практически невозможно. Да. Или очень сложно. Но многие люди приезжают, и мы, ослужив литургии, идем крестным ходом. Не только вокруг храма, но и вокруг музея, чтобы усадебный дом, вся усадьба осветились вот таким благодатным заступничеством старца Серафима. Но в музее в этом году было открытие выставки, проводились мастер-классы, хотя масштабных таких мероприятий в музее не было, потому что, насколько я понимаю, руководство области еще не сняла до конца все ограничения, поэтому...
Ну да, это из-за коронавируса.
Да, из-за вот этого инфекции все-таки. Но, тем не менее, событие прошло, и отрадно, что многие люди приехали с разных мест. У нас есть часть мощей преподобного Серафима.
Где?
Там же, в усадьбе Муранова, как бы в храме. И там же есть уникальная икона Дивеевская, которая вчера была память, икона умиления. И вчера мы приезжали люди, мы торжественно празднуем этот день, эта икона, она находилась в Дивеевском монастыре, в одном из храмов до революции. Была одной из первых копий, или даже первой копии, с той, пред которой молился старец Серафим. И потом подошло время, когда монастырь подлежал закрытию. И монахини, кто-то были сосланы, кто-то попали в тюрьмы, кто-то расселились по окрестным населенным пунктам. А одна инокиня, она была тоже с Арзамасской земли, Евдокия, хотела эту святыню спасти. И взяла, а стояла уже красноармейцы, стояли ЧК там, везде все проверяли. И она взяла две подушки большие, завязала иконы меж подушек. Выходит и говорит: что ты несешь? Да я свои подушки несу, что на чем мне спать? Раз у нас выгоняют всех, они, ну, подушки, ладно, неси. А там внутри была икона. И вот их несколько монахинь жило в домике, там же под Арзамасом. У них была часть кили, старца, досочка, часть камня, и вот эта икона, это ее племянница рассказывала мне, и они молились, будет ли монастырь открыт, потому что при советской власти об этом было сложно даже подумать. И вдруг с иконы потекли струи мира, там до сих пор остатки. Ну и прошли годы, и в 1953 году эта матушка Евдокия почувствовала приближение смерти, уже такое ослабление сил, и решила эту святыню передать в надежные руки. И передала наш Пушкинский район своей племяннице Пелагеи. Та, хотя не монахиня, но она безбрачная была, сейчас она уже умерла, всю жизнь посвятила служению Богу ближним, и дала ей тетя наказ передавать только монашеские руки. И та у себя хранила эти святыни, а когда я в 90-х годах немножко служил в городе, узнав, что это был монах, она говорит, я хочу вам передать эту святыню. И мне вот поставило условие, если будете забирать, то только молебен дома служите. Ну, хорошо. У нас не было тогда машины, попросили мы одного человека. А люди разные, как бы, он не знал, конечно, что мы за икону едем. Но обычно, как многие смотрят, там некоторые храмы богаты. Так это единицы из тысяч, там как бы в основном-то пастыри живут достаточно скромно. И он говорит, давайте мне такие-то деньги, цену запросил большую, а что делать? Ну, поехали. Я захожу к ней в квартиру. Одни святые, никаких тебе хрусталей, там, никакого тебе ковров, там, каких-то таких. Вот только она в Боге пребывала, жила в молитве. И посредине стоит эта икона умиления. Я молебен служил, стали икону выносить. И вдруг этот мужчина такой, который хотел деньги за то, что он нас везет, говорит, я бесплатно вас довезу. Вот если бы я знал, говорит, я бы не стал бы цену брать. Мы привозим, у меня было два помощника тогда, потрудились украинцы, черновцов. Они такие были певучие, уже поздно, темно. Мы стали служить в Артема молебен, открывают книги, и день ее праздника. Я тогда на память не знал как-то, тоже не все же иконы знаешь, когда что празднуется. И мы удивились. Потом Муранов открылся храм, когда и узнаем, что тетчи очень чтили старца Серафима, и я в некоторых деревнях Муранов, Данилова, еще там причащал пожилых людей. Смотрю, старинные иконы, небольшие, писанные умиления. И думаю, икона достаточно редкая, все-таки не такая уж она прям распространенная. И вдруг в одном доме писана икона, в втором доме, в третьем. Почему так? Оказывается, кого крестили в Муранском храме крестьянских детей, барыня всех благословляла икону умиления. То есть так вот чтила эту святыню, и в домах сохранились иконы, в деревьях, хотя уже потомки, там сменились поколения. И вот мы ее 14 ноября 1998 года понесли мы ее крестным ходом с Артемом Муранова. И кричат люди, смотрите, а народу много было. Сейчас немножко народ уже привыкся к святыням, да. Конечно, не удивишь человека. А тогда как-то люди более ценили. И смотрят, над нами идет полоса света. И были корреспонденты с православного журнала. Мы идем, и по небу идет полоса света. И все люди дивились. Так это же не просто какое-то оптическое явление, и не галлюцинация, не может там 200 человек одновременно видеть. И икону повесили, Муранский храм только полы мы настелили. И с первого дня начались благодатные случаи помощи. Проходит день-два, и я смотрю, на крыльце стоит женщина, протягивает перстень. Батюшка, повесьте на икону. А какая причина? Ребенок умирал, был при смерти. Я, говорит, отчаяние. Врачи, говорят, уже надеяться не на что. Поехала по храмам, и ваш храм приехал, и вижу, икону упал на колени, рыдала. Матерь Божия, помоги. Приезжаю, он уснул, ему легче. Стали проверять, и все, пошел на поправку. Чудо. Взрослый человек уже другой, потом приходит мужчина. 8 лет не было детей, родился ребенок. Потом приходит один военнослужащий, 16 лет не было детей, родился ребенок, крестили в нашем храме. Потом приходит один полковник с космических войск, был диабет, молился перед этой иконой, стал сдавать анализы в госпитале. Сахар пьет сироп и по часам проверяет, как сахар в организме расщепляется, выровнялся. Потом даже я выхожу на крыльцо, однажды, ну тоже, наверное, год 2000 был, стоят монахини. У нас бывает, приезжают паломники, так вот, и они говорят, мы с Дивеева хотим икону вашу забрать.
Забрать?
Да, а я говорю, ну надо, в церкви все делается по благословению, послушанию, без послушанием Господа Иисуса Христа, Бога Сына, Бога Отцу, спасен был мир. А не послушанием высшего ангела, Дениса, ангелы упали с небес, стали падшими. Как решить церковное начальство? Они поехали, а им говорят, что это останется святыня московско-подмосковной земли. Так осталась эта икона у нас. Но потом уже вот митрополит, наш, он мудро все делает, он по всей области дал распоряжение с иконы, с чтимых икон снять кольца, серьги, золотые цепочки, чтобы людям, лукавых людей не привлекать для ограбления, потому что есть люди, которые не гнушаются и церкви воровать. И были случаи по России, в Москве, да, как бы, которые могут разбить стекло, это схватить. Да, у нас был случай, тоже лет 18 назад, женщина стояла в храме, и вот она, молодая девушка, наркоманка она оказалась, и вот она шаг шагнет вперед, отступит, шаг шагнет вперед, отступит. Ну, думали, может, больная. Вдруг она как бросилась, какого-нибудь ударила по стеклу и начала хватать вот это золото, сувать. Видимо, ее корежило то, что дозы не было наркотиков. Даже она не поняла, что там люди же видят, охрана прибежала музейная. Вот. Ну и, конечно, все это забрали, там все и было. Но потом сняли, все сняли, просто повесили один дорогой крест такой сокрытый. Вот такая вот святыня. Но я кратко упомяну, а то у нас вопрос нас ждет.
Да.
Да, о том, что у нас еще были большие воинские торжества. 28 июля был день покровителя наших войск Национальной гвардии России, князя Владимира. У нас было мероприятие в Софринской бригаде на плацу и на станции. Торжество было, где парк погибших в Ашукинской. 26 июля был у нас день военно-морского флота. Мы собирались в Артёма в парке моряков. Тоже там была памятная акция. 1 августа был день военно-воздушно-космических сил. У нас есть маленький храм, совсем державный, в гарнизоне Софрин-1, где соединение противоракетной обороны, которое охраняет весь московский регион от нападения ядерных баллистических ракет попадания.
Там чудесный храм державный.
Вот, да, там у нас тоже было торжество. Ну, а 2 августа я порадовался, ветераны приехали, администрации собрались. А, было 90 лет, да, в воздушно-десантных войске. У нас есть на станции парки погибших воинов в Северокавказском регионе, которые погибли, памятник десантникам, хотя они, у нас нет десантных частей именно в нашем приходе, в Благочинии, но они воевали бок о бок, как бы с войсками, с внутренними войсками тогда, как бы, и один мой близкий человек, я его посылал по разным вопросам в Псков, к отцу Олегу Теуру, и он как-то так проникся, приезжает в Печерский монастырь, и, значит, в келье его поселили, и он чувствует какой-то особый дух, и все у него в голове вот это всплывает подвиг десантников, потому что храм Александра Невского, отца Олега Теура, в Псковской десантной дивизии. И вдруг утром приходит монах, там его поднимать там на службу или что, и говорит: слушай, а ты знаешь, братец, а в этой комнате останавливают десантники 6-й роты перед тем, как ехать, кто-то из десантников, ну, группа, видимо, приехала, некоторые даже причащались там в монастыре, останавливались перед тем, как убыть командировку в Чечню. И он приехал, этот парень, и сделал памятник десантникам. Он там тоже, у нас было вот такое вот торжество. Так что много событий, даже завтра 2 будет события, завтра день военно-воздушных сил, и завтра 20 лет памяти трагедии Курска. Я, наверное, об этом упомяну еще, но сейчас, наверное, звонок примем.
Звонок, да, уже давно ждет радиослушатель. Просим прощения. Вы сейчас в эфире, говорите. Алло.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит.
Можно задать такой вопрос?
Да-да.
Вот у нас вот дедушка был уже в забытии, ничего не помнил за несколько часов до смерти. Но на нем был крестик. Он почему-то стал снимать с себя этот крест и так его снимал несколько раз. Но скончался он, мы на него одевали назад этот крест, но скончался он с крестом на шее. Как это можно объяснить с духовной точки зрения?
А, спасибо, Господи. Ну, я читал, я, к сожалению, не помню, кто-то из, по-моему, или из святых, или каких-то авторитетных духовников, он так пишет, что бесы, демоны, они пользуются каждой возможностью, чтобы напасть на человека. Вот, допустим, не помолился человек перед едой, не перекрестил пищу. Бесы через эту пищу могут как-то воздействовать пагубно на человека, и бывает, много людей вкушают пищу всю сытую, хорошую, так сказать, а все и больные, немощные, мысли какие-то приходят и так далее. Или берем какие-то вещи, неизвестно от кого, не крестим их, не окропляем святой водой, дорогу перед собой не крестим. То же самое, когда человек находится в болезненном или бессознательном состоянии, то как бы может и быть и такое, что бесы этим пользуются и нападают, и в том числе вот этот духовник пишет о том, что в старости, особенно бесы, учитывая, что человек, не каждый может быть в таком состоянии, чтобы дать какой-то духовный отпор вот этим козням, бесовским нападкам, они нападают с особой силой. И не секрет, многие, наверное, из тех, кто нас слушает, были свидетелями, что вдруг в старости люди некоторые, которые абсолютно были другие, начинает меняться, начинает подозрительность. Вот я помню, некоторые пожилые люди обвиняли родных: ты там у меня украл сберкнижку, ты там мою пенсию воруешь, там, ты хочешь квартиру у меня забрать. То есть как будто человека подменили. Почему так? Иногда бывает, человек уже умирает, и бес особенно нападает. Вот я, если я не ошибаюсь, конечно, по-моему, жизнеописание романаха Серафима Роуза,
да,
описывается, когда он уже был при смерти, в таком состоянии бессознательном, то есть он начинал по роман себя срывать. Вот. Почему это происходит? Да, демоны разным образом, они как бы пытаются сделать так, чтобы человек, с их точки зрения, больше сделал что-то негативное в конце жизни, потому что Бог говорит: чем застану, в том и сужу. И хотя человек, который без сознания, он уже не несет ответственность за свои поступки перед Богом, такой, как человек в разуме, но тем не менее, видимо, демоническим силам даже и это хочется сделать, пусть даже без сознания, но ввести человека в какие-то пагубные такие действия, которые могли бы нанести ему духовный вред и являться чем-то греховным, плохим, чтобы человек ушел на тот свет с какими-то негативными поступками. Поэтому нужно каждому из нас это иметь в виду и в старости особенно такую тщательную духовную проводить жизнь, потому что начинают бесы так вот нападать на человека, и человек может вдруг делать то, что он никогда раньше и не сделал бы. Вот так вот, и такое тоже бывает в жизни. Вот бывают некоторые в старости начинают скандальные быть там, с родными там и так далее. Все это вот,
забывать все.
Да, путают, забывают там как-то, и это печально все. Вот. И поэтому надо человеком таким беседы, подсказывать регулярно, чтобы исповедовался, причащался пожилой человек. Если он сам уже немощный, парализованный, не может креститься, его крестить. Лампадочка, чтобы горела. Давать пить святую воду, маслом святым помазывать. Можно ладан воскурять, как бы, да, чтобы духовная была обстановка. Да. Если, допустим, ему самому тяжело читать, почитайте для него какие-то духовные вещи, псалтырь, акафист, или включите запись, там, сейчас это можно в наше время, есть такая возможность, да. Но в любом случае надо человеку помогать, как бы, да, потому что бесы особенно нападают тогда, когда человек не может себя защитить.
Когда он в немощи, да, когда он старый.
И многие это видят, и даже среди
родственников. Батюшка, а это в грех меняется?
Ну, я думаю, что в полноте это не меняется, да, грех. Это какой-то будет, если и есть что-то в этом греховное, то какое-то невольное такое.
Да. Бессознательное.
Но бесом все равно. Вот как вот святые люди, они реализовывали себя в добре. Вот. И вот когда святой человек не делал добрых дел, ему от этого плохо, не по себе, тому, кто живет по Евангелию, а бесам ровно наоборот. Вот когда они не делают зла, им от этого хуже, их корежит, как бы, вот так вот, да. Поэтому бесам нужно хоть какое-то сделать зло, хоть любое зло, хоть это даже если человек за это на суде Божьем не будет отвечать, то все равно, чтобы навредить как-то. И вот они пользуются немощью, поэтому тут надо быть очень внимательными. А то у нас вот был случай недавно, одна женщина, там она вроде и причащалась, и все, а в старости, там, 90 лет, вдруг ей пришла мысль, что вот я буду причащаться только когда сама смогу до храма дойти, там, или когда я на службу отстаю, так ты не можешь уже ни ходить, ни стоять. И ей говорят: родные, давай батюшку пригласим. Нет, я сама. Давай пригласим. И в итоге умерла без причастия. От чего? Конечно, бесы ей внушили, да, такие мысли. То есть, ну, ты уже видишь, что ты не можешь дойти. Она уже не... Вот бесы ей так внушали, что... И она в итоге заболела, взяли в больницу. Больница из-за инфекции причастить нельзя было. И вот, не пускали врачей туда. И в итоге она умерла без причастия. Тянула, тянула, тянула. Очень-очень долго тянула. Говоря, что я причащусь только, если пойду сама. Ну, да. Так вот, да. Поэтому тут надо быть очень внимательными, да.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Благословите, батюшка.
Бог благословит, да-да.
Скажите, вот вопрос такой вот. Является ли грехом работать на ликеро-водочном заводе, если вот, ну, результатом этой работы является спиртное, что подталкивает людей к выпиванию, к алкоголизму?
Спасибо, Господи. Ну, я знаю, многие как бы иногда смущаются своим родом деятельности, но тут надо боясь, что это принесет кому-то вред. Но тут надо здраво относиться. Дело в том, что вот нож. Мы можем резать хлеб, там, можем защитить от бандитов кого-то, можем там зарезать человека, не дай бог. Вот. И так многие вещи в жизни, там, молотком можно гвозди забивать, а убийца может кому-то голову пробить молотком. Так и тут. Вино не запрещено Священным Писанием. Даже более того, сказано, вино веселит сердце человека. Вот, запрещено невоздержанность от вина. Поэтому греха нет, если на свадьбах, на праздниках, на дне рождениях умеренно там употребляется вино. Вино используется в богослужении. Поэтому, но другое дело, что не каждый человек разумно этим пользуется. А тут уже каждый сам несет свою ответственность за это. Поэтому тут, ну, так сказать, даже если мы не будем работать на тех предприятиях, где виноводочная продукция, все равно люди где-то будут искать и как-то находить. И все. Это не спасет их от вина и того, кто сам желает, так сказать, употреблять и ищет возможности. Вот так вот. Поэтому я думаю, что греха в этом нету. Но когда человек преднамеренно делает, чтобы людей спаивать. Вот у нас были случаи, да, я так об этом не особо рассказывал, может быть, в одном месте. У нас много объектов, где живут вот эти люди бездомные. Среди них много таких пьющих, к сожалению. И для нас большая проблема, чтобы удержать их от пьянства. Потому что многие, большинство, может, и сами не хотят пить, они, и когда исповедуются, некоторые даже плачут, вот он не хочет. Но если ему рядом есть выпивка, он не удержится, то есть он не может, как вот сено с огнем положить, оно загорится. И у нас были случаи в некоторых селах, деревнях, были люди, которые продавали самогон или водку такую, тем более некачественную, какую-то водку, которая как отрава. И они вот этим, я им говорю, и продавали, шли к ним кто? Пьяни разные шла, в первую очередь, которые из дома уносили вещи, пропивали. Это, конечно, грех. И я просил их, не надо нашим рабочим там в долг давать или продавать, тем более эти рабочие могут что-то стащить с прихода, инструмент, пойти продать ради этой водки. Но вот эти вот некоторые люди, они как бы свой доход, как бы они ставили выше этого. Я им говорю, что, ну, люди хотят воздержаться, не давайте ничего нашим рабочим, не надо ничего давать, ни водку, ни самогон. Самогон продавали, но все равно давали. У нас бывали случаи, человек напивается, там он приходится человек удалять, потому что пьяный, где он будет, там при храме, начинается это сбой уже. И все эти люди поумирали, кто продавал водку и самогон. Они сгинули очень рано.
А почему? Они сами пили или
плохо наказал? Они абсолютно не пили. Я думаю, что вот это вот наказание, когда человек спаивает других людей.
И... Они как убийцы, да.
Потому что из этого семьи разоряются там и так далее. Кто-то идет там, продает, последний из дома выносит. Это нельзя делать, как бы. Как-то тут надо, тут такого все-таки на чужом горе не заработаешь счастье. И жизнь это показывает сама. И я спрашиваю, а где этот там? Он, может, и как человек-то был неплохой, но вот эта алчность, вот продавец этого самогона, она все-таки ввела его к тому, что он всем продавал там. Бабка одна в одном месте продавала там с одной организацией. Люди шли, работяги там воровали, тащили, и все. Потом ее же убили дома, убили. Но ей говорили, она, что, слушай, старушки, кто верующий, это же грех, там все-таки они воруют тебе, приносят, ты им меняешь на самогон там. Она говорит, так они же сами идут, вот она говорила, они же сами идут. Ну ты же дай ему повод, и кончилось все плачевно. Поэтому тут хорошего не будет ничего. Но если мы, если кто-то производит виноводочные изделия, качественные для общей продажи, ну,
ну да, вот как радиослушатель, да, он позвонил, да, работает на каком-то заводе.
Да, греха в этом нет, если там не так, если там не какие-то суррогаты, которыми человек отравится, да, там, а как-то, если все там законно, ну и что, что плохого, что это вином или водкой, или там каким-то коньяком, свадьба порадуются люди, там, или день рождения, там, ну, зла в этом нет.
Все такого. Хорошо в меру.
В меру, да. Поэтому тут надо так здраво, да.
Батюшка, к нам звонят. Да, алло, да. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Батюшка, благословите, Матвеев Сергей Александрович.
О, наш поэт-казак, да, дозвонился. О, да. Вы где, да, сейчас, Сергей Александрович?
Нина Васильевна, я на родине Сергея Есенина. Здесь готовится 120-летие с дня рождения. И вот только буквально минут 20 назад приложился к тем иконам, которые смотрели на маленького Сережу с самого его рождения. Вот это иконы, которые принадлежат бабушке с дедушкой Сергея Есенина, и этими иконами благословлялась мама вот, на венчание. И очень интересные проповеди, конечно, как раз-таки вот по вашей теме, которую только что прозвучала, звучат в свято Иоанна Богословском мужском монастыре. Ну, я просто не могу не поделиться красотой русских жемчужин, вот рассеянных по всей нашей святой земле. Такие монастыри, такая красота. Ну, диву даешься, просто вот все-таки низкий поклон нашим строителям. Но у меня, батюшка, как военному, вот такая просьба. Дело в том, что сегодня день памяти погибших ребят в Сербии, которые погибли на самолете радиоэлектронной разведки, их 15 человек, и погибли они 17 сентября. Вот, погибли в результате того, что были сбиты по наводке израильских самолетов сирийской ракетой. Ну, я думаю, что эту память, конечно, много воинов гибнет на святой сирийской земле, но этот случай, он особо трагичен, потому что люди погибли неожиданно и не являлись, в общем-то, целью особой военной, такой, которая могла бы быть. Ну, я думаю, что, конечно, я сейчас вышлю вам, пожалуйста, имена этих ребят, которые погибли. Я знаю, что в нашей традиции в конце прямого эфира мы читаем поминальные синодики вот, по убиенным, и они есть, ну, если нет, я сейчас в редакцию пришлю, я хотел бы, чтобы вы помянули их, потому что этот трагический случай говорит о том, что каким образом ведутся современные войны, особенно вот нашими, в кавычках, друзьями, партнерами. Навели израильские самолеты, иранскую ракету, сирийскую ракету на самолет, который не представлял серьезной какой-то военной угрозы. Вот. И тем не менее потом перевели стрелки на сирийцев. Это очень трагичный такой случай, сам по себе показателен и говорит о том, что это какая-то национальная традиция, синедриона, прямо можно сказать. Потому что это началось еще 2000 лет назад, когда они, в общем-то, всю вину за убийство Спасителя переложили на римлян. Когда мы в Евангелии знаем о том, что он сказал Понтий Пилат, что умывает руки. Вот. И совсем недавно, несколько лет назад, может быть, 10 лет назад, или даже меньше, римский папа сказал, что никакой вины на Синедрионе нет, и что убийство совершили римляне. И вот эта традиция, она и сегодня живет, и таким вот образом выражается. Она выражается и в экономике, и в финансах, во всем.
Ну, конечно, мы будем молиться, сейчас помянем, и нам да, с собой возьмем, да, в храмах, да, обязательно.
Да, это, да, думаю, что память о них должна быть постоянно. Это
нас многих войск, многих структур, воинских частей есть в списке погибших, и их оставим не разово, а постоянно, да. Спасибо за такое ваше внимание, заботу о таких, они, по сути, герои, да.
Сергей Александрович, а поклон, пожалуйста, передайте земле Святой Рязанской. За Сергея Александровича Есенина мы сегодня тоже помолимся. Ваш полный тезка. Он не самоубийца, он убиенный, Сергей Есенин.
Конечно, да, он убиенный, безусловно. И, Нина Васильевна, я думаю, что мы, может быть, в будущем подготовим с вами замечательную программу к 120-летию Сережи Есенина, потому что очень много у меня интересного материала вот с этой поездки по его родным землям.
А вы Анна Богословском монастыре сейчас?
Да.
Ой, как хорошо.
Ну, рядом с ним. Уже служба закончилась. Рядом.
Замечательно.
Здесь интересное сельцо такое, которое...
Замечательно. Ну вот, на 120-летие Сергея Есенина постараемся сделать с вами передачу. Да. Благодарю.
Обязательно.
Пишите стихи.
Спасибо. Всего доброго.
Бога. Господа. Я, пользуюсь случаем, пока время еще позволяет, хотел сказать о том, что у нас в этом году приход наш будет особый, для прихода особая дата, 26 августа, 25 лет, как был зарегистрирован наш приход, который включает в себя храмы и усадьбы Муранова, и храма Софринской бригады, как вы сегодня упомянули, храм...
Это как приход или благочиние?
Нет, это приход в составе Пушкинского благочиния. И источники наши, и парки погибших, и вот...
Да, у вас там столько источников, целебные
да.
источники.
И на каждом источнике мы делаем
17, какой-то... 17, да, источников?
Ну, даже больше их, но не все облагорожены. И мы стараемся на каждом, в каждом, в таком, где каждый источник, сделать какое-то памятное... место, чтобы люди могли не только взять воды, но о чем-то задуматься, в первую очередь, о России, потому что я вот так много думал, как лучше сделать жизнь. Вот, некоторые там кричат, надо свергать там правительство, кто-то кричит, надо вот то-то, то-то делать, так там еще что-то. Это, мне кажется, что нужно в первую очередь каждому из нас жить по совести, воспитать детей в русском духе, чтобы они знали русских писателей, русских поэтов, русских художников, русских литераторов, русских зодчих, русских полководцев, брали с них пример, чтобы знали свою историю. Работаешь, где бы то ни было, работай честно, не будь бездельником, а то вот приходят родители там, дети взрослые, болтаются без дела. Вот, служи честно, достойно, есть возможность, помогай бедным, дома престарелых, детские дома помогай, есть возможность, там, старайся возрождать храмы, есть возможность сделать так, чтобы в школах было все-таки в русском духе воспитывались и дети, знали свои традиции, свою культуру, свою историю и так далее.
И с английского языка начинать нужно воспитание, батюшка?
Чтобы
да.
не было такой ориентации на Запад. Да. Начальник ты, взятки не бери. Вот если мы будем в таком духе, будет наше общество как бы жить, то не надо каких-то там, кто-то кричит, такие вот надо реформы, кто-то бьет в грудь, такая власть плохая, кто-то еще что-то там клянет на чем свете. А ты сам-то что сделал? Сам-то ты что сделал? Ты, может быть, палец о палец не ударил, чтобы хоть что-то сделать, то, за что тебе не заплатят. Вот так вот. Да вот бывает, там проводят субботники в некоторых местах, смотрим, никто особо и не идет там и так далее. Поэтому надо все-таки быть живым, на добрые дела откликаться. Вот врачи, когда вот этот разгар был эпидемии, они все-таки подали пример, что вот многие трудились, несмотря на опасное заражение, как-то так вот, да. Поэтому тут все-таки надо каждому на своем месте достойно, честно, порядочно и жить, и служить, подавать другим пример, детей правильно воспитывать, стараться родительские комитеты делать, чтобы в школах не было никакого там преподавания распутства, разврата какого-то, стараться сделать так, чтобы в нашу Россию не проникала вот через интернет вот эта вся грязь, чтобы, потому что получается ребенок, вот я дивлюсь, родители приводят детей, малый ребенок, ему все доступно, вся весь разврат, все хоть бы что в интернете в этом, и он уже психически страдает, поэтому как-то надо в рамки определенные вести нашу жизнь. Вот так вот, я еще хотел сказать, что 26 числа у нас будет торжество, приедет викарный епископ Тихон Видновский, да, Артема, будет праздничная служба с 8:30 утра, поэтому рады будем всех вас видеть. Это проезд с Ярославского вокзала до станции Ашукинская. Вы возьмите ручки, если кто-то пожелает записать, а там уже мы вас встретим, как бы, да, деревня Артема, Страстной храм, основной наш по статусу. Я на всякий случай...
Престол у вас 26-го,
да? 26-го престола и 25 лет приходу. И я на всякий случай запишу, продиктую телефон помощника отца Георгия, которого можно будет уточнить. 8-916-108-25-79. 8-916-108-25-79. Я поделюсь такой радостью еще. Вот это меня как-то все-таки воодушевляет. Вот, хотя много сейчас печального. Спивается народ и наркоманы. И много ведется противодействия против церкви, чтобы порочить церковь. Священнослужители,
прям нападки какие-то
такой
в последнее
льется поток.
Время.
Но все-таки не все это достигает цели, потому что многие люди все-таки, они как-то сохраняют вот это вот доверие к церкви. И сами, меня радует то, что многие сами какие-то делают шаги. Вот я приведу примеры даже в воинских частях. У нас молодые офицеры поступают в дивизию противоракетной обороны. И сами просят, и команда, они просят, не моя инициатива, что батюшка вот вступление целует знамя, приносит клятву, окропите погоны. Mm-hmm. Сами, то есть не я сказал, что вот я пойду вам окроплю, они говорят, и просят, заранее звонят. Потом вот недавно в детском доме, ну, официально номинуется не детский дом, как бы это центр содействия семейного воспитания Лесной, это Зеленоградской. У нас в Пушкинском районе дети, там много болящих детей, как бы умственно отсталых.
Да, там.
И вот сами инвалидов. Позвонили там воспитатели, батюшка, давайте причастим. Я поехал причащать, 35 человек причастил, все, и большинство не могли исповедоваться, они даже не говорят, как бы, ну, мычат, некоторые говорят, но так не связано. И все понимают, вот им скажешь, как вы креститесь, они крестятся там, а как вы молитесь, все. И воспитатель говорит, давайте вам приедем в парк, у нас есть на источнике в Данилово парк афганцев, делаем уборку, поможем как бы. Я думаю, ну, очень хорошо, но я не думал, что они что-то уберут, думаю, просто хоть что-то сделают, почувствуют себя востребованными. Так они приехали, так убрали, даже памятник афганцам вымыли с мылом. Парк весь съел, то есть здоровые никогда у нас никто так не убирался, то есть болящие дети, и настолько толково все убрали, взяли такие ткани туда, весь мусор собрали, утащили, все вычистили прямо. Вот как оказывается, Богу все нужны, каждый человек, вот, может быть, он и больной, а ближе к Богу, чем мы здоровые.
Он ближе к Богу, потому что меньше грешит.
Потом вот на днях меня порадовало, звонит с МЧС, наша Пушкинская МЧС, и говорит, батюшка, это 12 августа, 20 лет Курска, трагедии подводной лодки. У вас есть памятник подводникам, погибшим в деревне Артемово. Давайте мы приедем, проведите мероприятие. Не я их приглашал, они предложили. Завтра приезжают сотрудники МЧС. В большом количестве приезжают, и моряки приедут.
В Артемово?
В Артемово, да. В 3 часа там будет такое мероприятие, деревня Артемово.
А радиослушателей можно пригласить?
Будем рады, кто к нам приедет. Конечно, будем рады видеть каждого.
Это тоже до Ашукинской ехать, да?
Доехать до Ашукинской. Ну, давайте, можно полтретьего на станции часовни собраться, и мы встретим всех на машине, довезем. Вот, потом у нас еще... Вот недавно, это уже такой бытовой случай, приходят люди из деревни там Данилова и говорят: батюшка, мы вас просим отслужить молебен. А что у вас? У нас кто? Ну, они считают, что кто-то завез им улитки. Улитки поедают все. И вот они не куда-то там пошли, там химию какую-то искать, травить улиток там, или каких-то. Они пришли в храм, люди, и звонят, когда вы назначите. И вот я говорю: давайте в воскресенье, 1:30 я служу.
А что вы читали? Трифону,
еще, да? Еще не служил, буду только служить Трифону. Трифону, там есть специальные молитвы против таких как бы вредителей. И насекомых, и гадов там, и мышей, и всех таких вот.
Вредители, да.
Вот, то есть сами люди, не то, что вот как бы там я им там уговаривал или что. Вот все-таки народ еще живой, как бы русский
живой.
Народ. Важно в правильное русло направлять. Не озлоблять людей там, что вот давайте там бунтовать или давайте там то все там. А наоборот, вот направлять правильное русло, чтобы правильно воспитали детей, чтобы сами честно трудились, чтобы не было вот этих сожителей, чтобы нормальная была семья, чтобы детей не бросали там. То разводы, да. Везде разводы. Вот так вот. Вот. Ну, у нас вопрос, наверное, ждет давно.
Да, давно уже ждет радиослушатель. Мы просим прощения, дорогой батюшка. Да. Я всегда так рада, когда вы у нас на эфире, звонки постоянно идут. Вон, даже Матвеев дозвонился из Рязани, да. Из Рязанской области. Дорогой радиослушатель, прошу прощения, что мы задержали. Говорите, пожалуйста, алло.
Добрый вечер,
добрый.
Батюшка. Благословите.
Да, добрый вечер. Бог благословит. Да-да.
Как церковь смотрит на то, что женщина имеет нетипичную женскую профессию? Дочка хочет поступать на летчика, ей это очень интересно, но смущает, что профессия-то больше мужская.
Спасибо, Господи. Ну, тут надо все с рассуждением, как бы. Дело в том, что те профессии возбраняются, которые во вред человеческой душе, или которые греховные, как бы, ну, или которые женщине не по силам. Допустим, если женщина пойдет грузчиком, то, наверное, это будет неразумно, потому что как она будет вынашивать ребенка, да. Беременность, она надорвется там. Вот. Но в войну были женщины-летчики, худого в этом ничего нет. Вот недавно я в одну организацию прихожу, женщина-охранник с оружием, все. И оказалась такая верующая, мы разговорились, она и там была, и там, в святых местах везде. То есть, ну и что, она вот такая мужественная, она может она даже смелее мужчины окажется.
Поэтому, это из Росгвардии?
Ну, какая-то организация, больница. Там какая-то больница.
А в Росгвардии ведь тоже у вас женщины есть,
да? Есть, да, у нас в войсках немало женщин, как бы и в Росгвардии, и в частях вооруженных сил Министерства обороны, как бы и в милиции, полиции, вернее, есть женщины, и худого в этом нет ничего, как бы, да. Поэтому тут главное, чтобы это было в дело богоугодное.
И
чтобы
здоровье позволяло.
Да, и чтобы позволяло здоровье, чтобы это было разумно, как бы. Чтобы это было разумно, потому что я вот помню, был случай, там одна женщина, она взялась открывать какие-то школы там православные, издательства православные, еще что-то там, набрала 100 тысяч дел, и на фоне этого свои дети были брошены. То есть ты взялась делать хорошие дела, но нельзя... Получилось хорошее дело за счет жертвы своими детьми, что ли. Найди то, что по силам, в разумных пределах, да. Я боюсь, что время уже подходит к концу скоро, поэтому мне хотелось буквально 2 слова сказать. Завтра большой праздник, вот Нина Васильевна сегодня упомянула об этом, День памяти мученика Иоанна Воина. Более правильно называть его исповедником, потому что его кончина не была мученической. Но, тем не менее, русский народ его очень чтит. Много икон его было во все времена на Руси. Храм есть ему посвящен. У нас тоже храм «Золотой престол». Я в конце расскажу о завтрашней службе. Храм Иоанна Воина в деревне Мартьянково. Что интересно, вот его тоже пример поучительный. Он был в войске императора Юлиана Отступника. Юлиана Отступника, и он был из таких народов, скифы. То есть, наш. По сути, он близкий к нам, да. Вот. И ему приходилось выполнять поручения, которые царь, так сказать, издавал, определял в отношении гонения на христиан. И вот он очень мудро молился, Иоанн Воин, потому что если он не будет выполнять, то он, получится, присягу нарушит и как бы царя против царя пойдет. А если будет выполнять, он, значит, нарушит заповедь Божию своих же единоверцев. Он был тайный христианин, своих единоверцев. И Господь его умудрял. Он ни разу не сделал зла христианам, но тысячи раз помог. Кого должны были арестовывать, он предупреждал. Кого брали уже под стражу, он некоторых отпускал и так далее. И только потом это выяснилось, когда он много людей спас, а до этого он очень мудро, он себе не показывал это, а тайком сумел спасти множество христиан. Но когда уже пошла речь о том, является ли он христианином, явный был задан вопрос, конечно, утаивать он уже не мог, и открыто исповедовал себя как христианин, и был брошен в темницу, муки претерпел, но потом Юлиан Отступник погибает в бою с персами. Вот, и последние слова были, говорит, он, ты победил меня, галилеянин. То есть, как будто все-таки он понял, что бессмысленно воевать против Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. И он, Иоанн воином, был выпущен из тюрьмы, из темницы, и он уже не идет в воинство, а начинает такую смиренную, тайную жизнь, как бы полную подвигов молитвенных, и постоянно помогает бедным, нищим, неимущим, больным, и завещает, чтобы похоронили там, где никто не будет знать. Его похоронили, только потом, через определенное время, было его явление одной женщины. По Божьей воле он указал, где его могила, и тогда мощи его были взяты. И вот он помогает от воров. Я даже вот на нашем примере лет 19 назад, один человек, может, лет 20, начальник один, у него была старая машина «Волга». У нас никакой не было на приходе машины. Он нам ее отдал. И мы ездили, и рады были, хоть она не старая. И вдруг, значит, на Пасху ночью служили, и утром встаем, машина нету. Значит, один рабочий, ну, вроде бы ничего, у него были ключи, взял там ключи эти, в его комнате водитель спал, взял ключи, сел и уехал, и конец. Искали, ну, ничего мы не нашли. Потом я поехал к одному такому батюшке, да, с лаврой, он мне говорит, прочитай акафист Иоанна Воина. Я говорю, да у нас даже храм. Он говорит, нет, акафист прочитай. И я прочел акафист в этот же вечер, прямо в нашем храме. А уже полгода прошло, и в ГАИ, там, в полиции, в милиции тогда было, говорят, что полгода уже от машины ничего не останется. Там, ну, за полгода вряд ли когда-то найдут машину целую. И на следующий день звонят, нашли в московском дворе цела машина, только фара треснувшая, полностью цела, и мы на ней еще 2-3 года ездили. Бука. На этой машине, вот после акафиста и на войну. Поэтому это такой великий, это избавляет от воров.
И потерянные помогает, вещи.
Потерянные. Я вот сейчас вот сюда ехал и читаю там заметку. Оказывается, потерянные не только те вещи, но даже людей, попавшие в секты, попавшие в какие-то, ну, как потерянные духовно, и их помогает найти. Вот так вот. У нас завтра престольный праздник в храме, который был разрушен, самый последний в Пушкинском районе, в 59-м году храм Иоанна Воина в деревне Мартьянково. Мы восстановили небольшой там храм, совсем небольшой.
Вот. И тоже приехать можно?
Завтра можно будет приехать. Я хотел сделать так, чтобы кто пожелает приехать с Ярославского вокзала до станции Ашукинская доехать, и там с 8 до 9 мы встретим людей машинами приходскими, ну, собираясь около часовни, мы всех вас встретим и довезем. Вот, и завтра вы сможете побыть там на службе, там, правда, немножко ремонтные работы идут, но это не умаляет торжества, там есть чтимые иконы явленные, есть мощи, большая часть мощей на войны, помолимся о том, чтобы не разворовывали люди ни вещи наши, ни время наше, ни добрые дела наши, ни жизнь нашу, ни страну нашу, чтобы не разворовывали, то есть...
О, как вот надо молиться, да.
Поэтому есть о чем помолиться, Иоанна Воина. Самое главное, чтобы силы зла не разворовали наше спасение, потому что как одной явился бес, донимал, и она говорит, ну что тебе дать уже, что тебе дать? Он ее так донимал, он говорит, отдай мне свое спасение. Вот такие вот слова демон сказал. Поэтому вот что нужно врагу рода человеческого. Поэтому рады будем всех вас видеть. Кто желает, вот я на всякий случай скажу телефон помощницы, чтобы какие-то данные можно уточнить. Мария Михайловна, помощница, она, кстати, в Артемово старшей, кто пожелает приехать потрудиться, пожить там, как-то и женщина в том, что можно с ней созвониться. 8-915-333-17-18. 8-915-333-17-18. И в том числе уточнить по завтрашней службе и по 26 августа, когда будет архиерейская служба. И сразу, пока не забыл, еще буквально одно слово скажу. Завтра день военно-воздушных сил. Мы чтим всех летчиков живых. Дань уважения и дань памяти погибшим летчикам и авиаторам, конструкторам. У нас установила администрация на станции Вашукин несколько лет назад самолет. Самолет МиГ, значит, и там проводим мы каждый год в этот день мероприятия памяти летчиков-героев, памяти российских авиаторов, памяти и, конечно, в благодарность тем летчикам, которые сейчас несут свое служение. Вот, завтра там тоже будет мероприятие. Завтра будет мероприятие в 13 часов дня. У самолета это прям видно со станции Ашукинская. Будет панихида, будет минута молчания, возложение цветов. Наверное, творческие выступления, будет общее чаепитие. Там, ну, трапеза небольшая.
Хорошо,
такая.
Батюшка, вы большое
будем
дело
рады
делать,
видеть всех вас. Да.
У нас уже время почти кончается. Радиослушатель ждет, но нам еще надо помолиться.
Да, конечно, конечно.
Если мы быстро ответим, то успеем. Говорите, пожалуйста, быстренько.
Батюшка, благословите.
Да, Бог благословит.
Вы знаете, когда на улице жарко, вот мои друзья иногда заезжают на святой источник окунуться, но делают это не потому, что хотят получить благодать, а просто хотят освежиться. Вот насколько правильно они это делают? Можно ли окунаться в святую воду, ну, из таких побуждений?
Ну, я думаю, каждый христианин такой настоящий знает, что благодать Божия через святыню может действовать, ну, по крайней мере, у сознательных людей, там, за исключением младенцев, она действует в зависимости от внутреннего состояния человека. Вот, допустим, придут венчаться неверующие люди. Благодать дана, но сердце ее не вместило. Пойдет причащаться человек, который не раскаялся в грехах. Благодать дана, но сердце ее не вместило. Так и тут, или пошел человек креститься только лишь для здоровья. Благодать дана, но она не дает плодов. Вот, так и тут, в воду целебную источника можно зайти ради, так сказать, облегчения, освежения организма, но это не даст никакой пользы, потому что человек без веры, без благоговения, с другой целью пришел. Поэтому, ну, таких людей надо аккуратно доносить до них, что это не в пользу, а может быть даже во вред. Я вот вспоминал как-то раз уже на передаче, была одна корреспондентка, и говорит, мне нужна экзотика. Окунулась и стала после этого кашлять.
Ой.
То есть нужно убеждать людей, что необходимо иметь соответствующее внутреннее состояние, тогда соприкосновение со святыней принесет пользу. Ну, давайте помянем.
Дорогие радиослушатели, мы всех благодарим наших слушателей за молитвы о радиостанции «Радонеж», за материальную помощь. Сейчас лето, и пандемия резко уменьшила вашу помощь копеечкой. Просим о вашей помощи, чтобы мы вещали для вас, чтобы мы с вами были всегда. Сделать это можно через Сбербанк на Православное Братство Радонеж, а можно сюда приходить, прямо Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. С 11 до 19 часов всегда здесь кто-то есть. Всех спаси Господи, и мы читаем о здравии.
Помянем о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, болящих протерия Дмитрия, протерия Александра, протерия Олега, схиархимандрита Илья, протерия Александра, Бориса, Ларисы, Татьяны, Михаила, Надежды, Сергия, Михаила, Людмилы, Елены, Николая, Надежды, Николая, Кирилла, Владимира, Василия, Раисы, Сергия, Михаила, Валентины, Лидии, Таисии, Евдокии, Владимира, Александры, Кирилла, Алексея, Елены, Петра, Елены, Нины, Владимира, Вадима, Натальи, Ирины, священный Андрея, Ирина Сочина, Наталья Сочина, Виктора, Анатолия, Тамары, Зои, Людмилы, Петра, Татьяны, Ларисы, Пелагеи, Ирина, Василия, тяжко болящие Марии, Ольги, Анны, Михаила, Александра, Марии, Александра, игуменья Неонила, протерия Александра, Елена, Татьяна, Ларисы, Ксения, Елисавета, Михаил, Елена, Евгения, Константиния, Владимира, протерия Анатолия. И о упокоении усопших рабов Божьих на представленном архимандрита Германа, архимандрита Амбросии, схимонахини Манефа, Ирия, Митрофана, игумена Бориса, Екатерины, Дмитрия, Валерия, Аркадия, Андрея, протерия Григория, Нины, Павла, Владимира, Антонина, Станислава, Сергия, Сергия, Владимира, Антонина, Ольги, новоприставленных Николая, Антонина, Владимира, Нины, Никиты, Натальи, Николая, так и Анна, младенца, Анна, Василия, Агафьи, Никиты, Сергия, Владимира, Владимира и погибших в Сирии воинов, Алексея, Тимофея, Александра, Александра, Сергия, Дионисия, Романа, Григория, Виктора, Константина, Алексея, Андрея, Павла, Владимир, вот, который сейчас вот поэт нам продиктовал, Царство Небесное, Царство вечный небесное. Покой.
Дорогой батюшка, мы очень благодарны спасение. С вами. Как хорошо с вами всегда в эфире, много звонков, дорогие слушатели. Всем здравия, спасения, батюшка, благословите.
Бог благословит, кто может, братья и сестры, помогите посильной жертве нашему приходу, чтобы подготовиться к приезду архиерея. Спаси Господи всех и дай Бог здравия телесного, спасения душевного.
Благодарю.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.